Дорогие друзья, сегодня у нас новый выпуск подкаста про вулканы и людей. С моей замечательной соведущей Лейлой. Меня зовут Алис.
Всем привет. Всем привет.
И мы снова созваниваемся с Иркутском. На этот раз с геологом Александром Марфиным. Саша, привет.
Привет.
Очень приятно с тобой познакомиться.
Взаимно.
И расскажи, пожалуйста, про свою географию перемещений и в каких местах где-то учился и как оказался в итоге в Восточной Сибири.
Ну, тут все просто. Я закончил Томский государственный университет, вот, геолого-географический факультет, кафедру минералогии. То есть мое первое увлечение – это были минералы. Именно там на примере вот гранитных пегматитов. Всякие там турмалины, кварц и прочее. Потом, после окончания магистратуры, я решил сделать большой перерыв, уйти на производство, вот, ну и посмотреть, как там будет. И уехал в Норильск.
Ага, интересно.
На должность подземного геолога. Вот, я, если честно, во время обучения сульфидную саму минерализацию очень и любил. Она мне казалась очень интересной. Всякие эти пиротины, халькопирит, пентландит и прочее. А в итоге попал на крупнейшее сульфидное месторождение. Ну, да, ирония. И, в общем, просидел я там где-то полгода. Ну, работали на Октябрьском месторождении, там в шахте. Прописывали керн. Вот, проработал я там где-то полгода. Ну, и понял, что нет, производство это, пожалуй, не для меня, потому что как-то не было там, ну, как, в университете просто привык к чему-то новому учиться, какие-то там методы, допустим, исследования вещества осваивать, вот, производственникам это все по большому счету, ну, как такой дополнительный довесок, ну и не главный. И познакомился я в Норильске с одним таким очень известным геологом, с Вадимом Семеновичем Каменецким из Австралии.
Да.
Вот. Он очень
собирается переезжать в Россию, вроде как.
Да?
Да, я тоже про него слышала много. Он очень знаменитый.
Мы с ним начали переписку, созвоны, и я периодически отбирал образцы. Ну, для себя. Я не знал, зачем я их отбираю. Ну, видать, геологическая привычка. Вот. И я ему что-то показал, он говорит, ну, пожалуй, тебе надо поступать в аспирантуру. Я говорю, а куда? Он говорит, ну, вот есть Новосибирск, вот есть Иркутск, вот есть Москва. Я говорю, а куда бы вы сами посоветовали? Он говорит, ну, если у тебя такая тематика, сибирские трапы и все такое, я тебе советую Иркутск. Там есть такое, говорит, Алексей Иванов. Я про Иркутск ничего не слышал вообще до этого. Про институт земной коры тоже. Он меня связал с Алексеем Ивановым, и так я попал, собственно, в Иркутск. Я работал в общей сложности в Норильске, наверное, месяцев 9. Потом собрал все свои камни и приехал вот сюда, где я работаю до сих пор.
Расскажи, пожалуйста, а как ты начал заниматься геохронологией?
Тут, когда встал вопрос о том, про что же писать диссертацию, ну вот, камни есть, а диссертация это про что будет? Алексей Викторович Иванов, он как руду не очень любил, ну, любит все эти сульфиды, и это, ну, именно с точки зрения рудничной вот этой геологии. Вот, и, получается, сделали уклон в геохронологическую область, а Алексей Викторович, пожалуй, один из самых известных аргон-аргоновых геохронологов в России, ну, применительно к этим, к трапам. Потому что в чем основная сложность датирования всех вот этих базит, ультрабазитовых вот этих тел, базальтов, да, в том, что не кристаллизуется необходимых минералов, например, циркона или бодоэлита, на применении которых построена, собственно, вся вот геохронология, именно уран-свинцовая. И датируют в основном плагиокласт, вот, роговую обманку и вот такие разные минералы. Это уже аргон-аргон. Вот. Но нам повезло, так как мы с Вадимом Семеновичем Каменецким связь не прерывали. Они вообще с Ивановым такие друзья очень давнишние. И Вадим Семенович у себя в Австралии продатировал уран-свинцовым методом ряд минералов из Норильска. А это было сделано, ну, вообще впервые для этого объекта. Там апатит, титанит, гранат, перовскит. В общем, ну, нестандартные минералы для уран-свинца. И вот так это все закрутилось, закрутилось. Я первый раз, когда это все увидел, ну, в университете буквально геохронологии была одна пара. Там сказали, вот такие диаграммки, вот так считают возраст, и больше вам это никогда в жизни не понадобится. Вот вам зачет. Я когда на эти диаграммы посмотрел, думаю, как это все вообще происходит, думаю, я вообще никогда не разберусь. Ну, очень это все оказалось прям страшно. Ну, как бы, несколько часов консультаций, несколько статей, ну и постепенно начал разбираться. Сейчас вроде как нормально. Ну, хотя есть всегда свои сложности. Ну, в общих чертах уже понятно, где что и как. Потом точно такую же историю повторили с другим медно-никелевым месторождением, с Кенгашским массивом. То же самое продатировали, там, апатит, титанит. Поэтому это все, в общем, рабочие вещи.
Скажи просто, как точно звучит тема твоей диссертации?
А, так я ее защитил, и я уже не помню.
Это нормальная история.
О возрасте генезис октябрьского месторождения, Талнахский рудный узел, Норильск. Вот. Ну или что-то очень на это похожее. А на самом деле за это время подключали к другим задачам, к другим статьям. И на самом деле вот они были более интересны, чем моя диссертация. Ну вот лично для меня, то есть за 3 года она меня немножко поддостала. Но формальные критерии как выполнили, и это главное. Потому что в конце концов, как сразу сказал Алексей Викторович, что главное и диссертацию написать, а статьи для диссертации. И вот это вот очень важная мысль была на самом деле. Потому что если бы я попытался писать диссертацию, я бы, наверное, ее до сих пор бы писал. Вот. А так?
Смотри, я пытаюсь восстановить хронологию. То есть ты окончил университет, поехал на производство, на производстве отобрал образцы, связался, тебе продатировали образцы, которые послужили основой для твоей диссертации, да. Верно?
Да, да, да. Именно вот. Так оно было.
Да, то есть ты поступил, ну, то есть ты делал диссертацию в Иркутске, и сейчас ты в Иркутске остался работать в науке после защиты диссертации, и вообще как жизнь в Иркутске сейчас складывается после защиты диссертации?
На самом деле ничего не изменилось, потому что под конец написания диссертации появилось много проектов с зарубежными коллегами. Ну, то есть, если посмотреть на статьи, которые удалось опубликовать за это время, там люди из Австралии, Томска, Канады, в общем, самая разная география. И это такой накопительный эффект. Вот ты что-то, какая-то идея появляется, связываешься с человеком, вы это обсуждаете, он запускается в работу. И вот если это делать постоянно, неожиданным образом определенное количество статей постоянно подходит. И это очень так, в общем, занимает очень большое количество времени, потому что приходится с какими-то новыми темами, вещами разбираться. Вот, допустим, из последнего появилась идея сделать стабильную изотопию в этих же рудах Норильска. А так как стабильные изотопы, большинство лабораторий находится в Китае, в Европе и США, пришлось туда отправлять образцы, обсуждать разные моменты с зарубежными коллегами, что как лучше сделать. И вот уже приходят данные, и надо это все обрабатывать, все это пускать в работу.
Саш, а расскажи, пожалуйста, про свою последнюю статью, потому что мы с тобой задружились на Фейсбуке, и ты постил про то, что ты поучаствовал в какой-то статье. Я не помню, как конкретный журнал, но это что-то было, что-то из топовых журналов было, что-то классное. Расскажи, ты что там поучаствовал в проекте?
Вот, это вот как раз-таки статья про Кингашский массив, про который я вот до этого кратко упомянул. Вот, в Journal Petrology. И, опять же, какая идея? То есть команда очень большая, одни люди сделали это, одни люди сделали это. Это как такая цепочка, как, которая с друг с другом связана, и если бы не было любого человека из этой группы, статья бы, скорее всего, бы не состоялась. То есть у кого-то образцы, у кого-то одна идея, у кого-то вторая идея, кто-то это предложил, кто-то это сделал. Ну и, в общем, начиналось все как просто датировка Кингашского массива, а закончилось это распадом Родини и двиганием континентов, ну вот, и вот такими вот вещами.
Здорово. Ну, смотри, то есть у тебя, получается, планы остаться в Иркутске в науке и дальше это продвигать, судя по тому, какое количество у тебя там твоих коллег, разные коллаборации, то есть планы возвращаться в индустрию, имеется в виду в поле, на там месторождении, у тебя нет работать?
Скорее нет, чем да. Единственный вариант, который можно рассмотреть, это какие-то краткосрочные совместные работы с предприятиями. Ну, то есть, допустим, им надо что-то такое единичное посмотреть, им нужны для этого, ну, какие-то там анализы, например. И если вот эту область задействовать, то, в принципе, можно было бы там на месяц, допустим, куда-нибудь в тот же Норильск вернуться, добрать еще образцов, ну, например, или в какое-нибудь другое место, не обязательно Норильск.
Интересно, спасибо, Саш. У меня вопрос уже не про науку, так как все трое из нас довольно активны в медиаполе российском, так или иначе делаем какие-то паблики, подкасты. Мне было очень интересно узнать, что у тебя тоже есть свой паблик большой во ВКонтакте «Типичный геолог». Я прав?
Несколько громко вы его назвали моим. На самом деле это очень странная история. Это, по-моему, я был на 4-м курсе, и у нас ближе к сессии был очень напряженный момент, и я наткнулся на этот паблик и, так сказать, от... Вместо того, чтобы заниматься подготовкой к экзамену, я решил сделать парочку таких в кавычках шуток и предложил их администраторам. Они это опубликовали, а потом вроде бы или я сам попросился, или меня просто взяли как еще одним администратором. Вот. Ну и вот с тех пор я там нахожусь в администраторах, иногда что-то пощу, какие-нибудь связанные с геологией вещи. Но тут сложность, в общем, вот в чем. Я немножко разовью вопрос, потому что давно как над этим думал. Вот есть много интересных пабликов, да, там, про космос, да, например, про биологию, там, про животных, ну и прочее. А вот с геологией это вот почему-то не идет. Потому что даже если посмотреть ветку Reddit по геологии, наверное, 80% вопросов – это фотография образца на телефон и вопрос: «Друзья, помогите определить, что это такое». Вот. Только очень-очень редко попадаются какие-нибудь там, я не знаю, интересные вещи. Там вот из последнего, что я помню, на Reddit откопали статью, которую опубликовали в первоквартильном журнале, дескать, что амулеты из нефрита помогают от COVID-19. В общем, общественность невероятно возмутилась. Это был Эльзевировский журнал. Там подключились люди вообще из разных сфер, не связанных с геологией, там из медицины были. Ну и потом, в конце концов, пришлось эту статью издателю удалить. Но, как говорится, интернет все помнит. И, в общем, эту статью можно до сих пор найти. Ну и вот это прям вот такие очень редкие случаи вот такого вот попадания. Вот. А делать интересные статьи, допустим, про субдукцию или про движение континентов как-то очень сложно. И я вот до сих пор не понимаю, как вот это сделать, чтобы это было именно популярно для людей, которые этим не занимаются. Это прям очень сложно.
Да, я с тобой полностью согласен. Вот я избрал для себя формат таких вот аудиоподкаста, вот, и вот мы уже 2 года существуем. Ты знаешь, в плане подписчиков все довольно пока не очень. Ну, по сравнению с там какой-нибудь действительно астрономией, биологией, вот. Слушай, ну ты знаешь, на YouTube вроде заходят видео такие научно-популярные про движение континентов. Вот, наверное, хороший видеоряд поможет привлечь внимание аудитории. Не знаю, для меня это тоже актуальный вопрос. Как продвигать геологию в интернете?
Но это же нужно очень вкладываться в это.
Безусловно, да.
Да, тут просто не напишешь. Мне что было интересно, что в мимолетной популярности Клабхауса, помнишь, на пике там, по-моему, месяц, что ли, было,
да, вот с Олесем тогда...
Да-да-да, мы с Олесем там поучаствовали в такой популярной комнате, и очень много народу приходило, очень многим было интересно. Но что я заметила, что первое, чем начинают интересоваться люди, это сначала палеонтология, и вот у меня, например, друзья говорят: ой, здорово, мы поедем там на какой-то карьер рядом с Москвой изучать палеонтологию, дальше минералы. То есть вот если, мне кажется, вот на этом подлете схватить человека и дальше его в субдукцию, то можно что-то. Но вот мне кажется, что вот если потерять интерес человека, то вот это окончится, да, палеонтологией и минералами.
Это да. Поэтому есть альтернатива. Ну, не знаю прямо, насколько это альтернатива. Получился у меня контакт с элементами.
Во, да, расскажи про это, пожалуйста.
Да, сайт научно-популярный. Ну, тоже это произошло просто на удачу. Я готовился, мы должны были ехать в поле. Вот, и была неделя такого, неделя или дней 10 такого простоя, и я думаю, чтобы вот такого попробовать научно, в кавычках, популярного написать. И как сейчас помню, где-то я наткнулся на, вот сейчас не помню этого древнего грека, который про камни писал, и мне запало предложение про турмалин. Что, что, дескать, его могли путать, желтый турмалин могли путать с янтарем. И как-то там эта тема обыгрывалась. И я написал и первую свою заметку про турмалин и просто на удачу послал в элементы. Вот, мне ответили, что меня очень удивило. После энного количества правок заметку приняли. Мне это очень понравилось. И дальше одно за другое зацепилось, и я начал... как находить именно... Ну вот в чем тут, по-моему, подводный камень, это в том, что это не систематическое как понимание геологии или каких-то процессов, а какие-то вот такие выдернутые вот такие вот факты, которые, ну, просто интересны сами по себе. Ну, вот, допустим, геологи часто шутят про камнеежек, что вот, дескать, вот там камнеежки, камнежуйки, ну, и как-то вот это обыгрывают. Вот. Mm-hmm. Ну, и самое смешное в этой истории то, оказалось, что камнежуйки действительно есть. Если посмотреть базальты вот океанов, да, то они все изъедены микроорганизмами, вот это базальтовое стекло, изъедено микроорганизмами, вот как прямо червяками. И я на статью просто случайно увидел, как исследователи обнаружили точно такие же ходы в рассыпных гранатах. И там действительно прям гранаты изнутри изъедены этими эндолитами. Вот. Ну, то есть очень... Как по мне, вот мне вот было очень интересно писать, поэтому я себя оправдываю тем, что я это делаю, потому что самому нравится что-то новое узнавать, потому что зачастую бывает так, когда сажусь писать какую-нибудь картинку, я сам, кроме общих идей, ничего как бы не представляю, что за этим может стоять.
Саш, а вот посмотрела твои заметки, ты еще фотографируешь? Потому что там очень много фотографий, где твое авторство.
А, но фотография как? Ну, я вначале думал заниматься фотографией в том контексте, ну что, ты же ездишь, и вот ты хочется mm-hmm. вот взять как будто в руки фотоаппарат и там фотографировать. Но на самом деле занятие фотографией, ну, понятно, требует времени. И зачастую ты, если едешь работать, у тебя там нет времени фотографировать. Поэтому я в какой-то момент решил применить фотографию в контексте вот именно для графического иллюстрирования статей. Ну, потому что может показаться, что сфотографировать, допустим, камень для статьи может быть просто, но иногда mm-hmm. бывает очень неочевидно, как это сделать. Допустим, камень какой-нибудь очень блестящий или очень какой-то большой, или что-то не в фокусе, он, допустим, какой-то неправильной формы. Вот. Ну и пришлось осваивать там разные вещи, как это правильно и лучше сфотографировать. Вот. Ну и так одно за другое зацепилось, потом начал и пейзажи там фотографировать, и макро, и, в общем, от чего руки дотянутся. Пожалуй, фотография — это, ну, наверное, второе, вот чему я как уделяю некоторое время после чтения статей.
Чтение и написание.
Ну, написание — это, да, чтение и написание.
Верно будет сказать.
Ну, потому что, как бы, мне тут несколько смущает, когда делают акцент, что кто-то пишет. На самом деле пишет, как я уже говорил, команда людей. Любая статья — это заслуга всего вот этого списка авторов. Мне вот в этом плане нравится очень политика вот этих физиков, которые занимаются высокими энергиями. Не, mm-hmm. я помню, статья выходила, у которой что-то 5 с чем-то тысяч соавторов. Ну, то есть они берут, допустим, всю команду ЦЕРНа и вставляют в соавторы. Mm-hmm. Вот. Ну и как бы и честно, и...
Ой, не знаю, я помню, мне как-то профессор, не мой профессор, но когда я пошла к нему подписывать документ на диссертацию, он говорит, ну вот, говорит, смотри, у тебя много соавторов, а вот когда ты делаешь эксперименты на синхротроне, что более-менее похоже, там, ну, правила этикета, правила хорошего тона, вставить людей, которые тебе помогали, там, бимлайн-сайентистов, ну, и, следовательно, список соавторов очень увеличивает. Говорит, ну, берешь 100%, делишь на количество соавторов, вот это значит твой контрибьюшн. И ты такой, как так возможно? Как? Я же так много больше сделал, и там твоя доля с каждым соавтором, твоя доля все уменьшается, уменьшается.
Ну, Да. Ну, сейчас, по-моему, наука стала такой максимально распределенной, и в одиночку ее делать крайне сложно, если посмотреть, допустим, взять какие-нибудь топовые журналы, да, и посмотреть, в каких статьях, допустим, меньше трех авторов, это будет прям скорее редкость, чем правило.
А я помню, мне мой коллега говорил, что если у тебя вообще нет соавторов и мало соавторов, он говорит, ну, это говорит о том, что ты не умеешь коллаборировать. То есть люди там, ну, когда там будет на интервью или где-то посмотрят, и у них вопросики будут, что вот у тебя ты как дружить не умеешь, общаться не умеешь. Вот. Но это, по-моему, только за исключением Кеплера, у которого одним автором статья в Nature, по-моему, не одна. Это вот наш профессор был у нас вместе с Олесем.
В Германии, да?
Да, да, да. Но он такой, скорее исключение, чем правило.
Ну да.
Саша, скажи, пожалуйста, а у тебя изменилось отношение к сульфидным минералам?
К сульфидным минералам, да, теперь я их не люблю еще больше.
Просто мы сейчас записали подкаст с Лерой Бровченко, наверное, вы знакомы?
Да, 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 знаю.
Вот, у нее любимый минерал – петландит.
Ну, да. Нет, а я, наверное, это такая деформация во время учебы. Мне вот как в период обучения на кафедре минералогии понравились гранитные пегматиты и все, что с ними связано. Так до сих пор и нравятся. А сульфидные минералы уж очень коварные такие.
Саш, ну тогда не могу не спросить, какой твой любимый минерал?
А, турмалин.
Турмалин.
Вот, ага. Да, полихромные арбузные турмалины там разные, которые такие красивые, очень эффектные такие кристаллы. Турмалины, ага. Да, нравятся.
А когда они начали нравиться? Во время учебы в университете?
Да, потому что моя первая курсовая была по турмалинам.
А, все понятно, все определено было, первый да. Курсовой.
Да-да-да.
Угу. А у тебя есть образцы турмалина дома?
Турмалинов, да, есть, но они не такие эффектные, как могли бы быть. Хочется все-таки прям красивый-красивый образец. Вот, но это надо ехать в соответствующие места.
Саша, какие планы на лето? Профессиональные и личные?
Профессиональные, скорее всего... сидеть в городе и пытаться разбираться с навалившейся работой. Ну, то есть все по-старому.
Ну, это хорошо, когда работа есть. Олеся перебила, да, но моя идея была, что хорошо, когда есть работа в науке, чем когда ее нет.
Ну да, согласен.
Саша, спасибо тебе огромное, что нашел время.
Ага, вам спасибо.
Спасибо тебе большое. Было очень спасибо. Интересно.
Всего доброго. Пока.
Счастливо, пока, Саша. Пока, спасибо пока. Тебе. Пока.